Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Батюшка, мы продолжаем читать статью святителя Игнатия Брянчанинова о чтении Евангелия. Святитель Игнатий пишет: «Не дерзай сам истолковывать Евангелие и прочие книги Священного Писания. Писание произнесено святыми пророками и апостолами, произнесено непроизвольно, но по внушению Святого Духа. Как же не безумно истолковывать его произвольно?»
Да, это очень серьезный тезис, который святитель Игнатий предлагает нам для размышления, и более того, не только для размышления, сколько для применения в своей жизни. Действительно, Священное Писание, оно же записано не просто какими-то простыми людьми, и не просто от человеческого какого-то своего ума, понимания, да? Это действительно откровение Бога через особых людей. Вот как святитель Игнатий пишет, да, что произнесено святыми, пророками, апостолами непроизвольно, то есть не потому, что они сами придумали это, но по внушению Святого Духа. Это очень важный тезис, очень важно нам понимать, что и Писание отцов, и особенно Священное Писание, оно через людей Святым Духом открыто. Недаром это называется откровение. И поэтому мы должны понимать, что человек, особенно современный человек, без культуры мышления, без кашей в голове, полуоккультной, с тем, что мы смотрим телевизор, у нас всякая каша, вот то, что мы там нахватаем, какие-то ложные понятия непроверенные, читаем не пойми что. И вот если мы с таким умом начинаем приближаться к Священному Писанию и пытаться думать, что мы сами поймем, то в этом случае мы очень сильно ошибемся. То есть мы начнем толковать от себя и понимать свое. И с этим приходится практически сталкиваться вот с этой ошибкой. Когда, допустим, человек читает тот или иной евангельский сюжет или притчу евангельскую и понимает ее прямо противоположно тому, что говорит церковь. И недаром, допустим, появляются многочисленные ереси, и раньше появлялись, они основой все равно берут Священное Писание. Понимаете, почему так происходит? Вроде бы казалось, Библия для всех одна и та же, да? Евангелие для всех одно и то же. Но человек с гордым умом, с своими понятиями, подходящими к Священному Писанию, он не истину оттуда вынимает, а как раз прямо противоположно, ложь получается, из-за своего ума. Ум как бы, вот бывает такое, что зрение у человека падает, да, и он какие-то вещи, какие-то цвета видит не так, как они есть на самом деле. И начинает говорить, что вот смотрит, допустим, на некий предмет, на картину, да, или там смотрит на какого-то человека и думает, что это другой человек, допустим, ну, не может узнать, например, да. В этом случае он же все равно в голове своей выстраивает, что этот вот представляет, кого он там видит, да, и ошибается. Также и человек, который неправильно подошел к изучению Священного Писания, он увидит не истину, не Бога, а ложь. Из-за того, что вот как зрение обманывает, так и ум нас очень часто обманывает. Это очень несовершенный инструмент наш, человеческий. После грехопадения так получилось. Поворачивается ум, человек видит не то. Вот, поэтому многие еретики как раз и брали основы какие-то священные цитаты. Это можно увидеть элементарно. По городу ходят какие-то проповедники с Евангелием, которые там подчеркнуты, и тут же тебе там цитатами завалят. Вот это цитаты понимаемы по ихнему, получается, положено уже. Поэтому христианин, желая понять истину, желая понять Евангелие, не должен сам толковать, не должен надеяться на свой ум.
Святитель Игнатий пишет, что Святый Дух произносил через пророков и апостолов Слово Божие и истолковал его через святых отцов.
Да, это очень важно. То есть Господь не просто дал как бы истину, непонятную для умов человеческих. Он же, Дух Святый, через отцов святых, которые правильно были воспитаны в вере, правильно верили истинно, правильно жили, что очень немаловажно, по-христиански, в покаянии жили. Через них Господь открывает, как нам понимать Евангелие. И тоже это очень важно, потому что у нас, допустим, есть толкование святителя Иоанна Златоуста. Ну, когда жил Златоуста? 3-4 век, получается. 3-4 век, это подумать только. Это какая древность на самом-то деле. Те страны уже давно не существуют, а толкование существует. И каждое поколение, обращаясь, допустим, к толкованию святителя Иоанна Златоуста, ну, у кого, конечно, имелась такая возможность, он приобщался к действительному истинному такому учению. И за все века, так или иначе, Евангелие открыто святыми отцами, и их достаточное количество этих толкований, особенно в наше время, они публикуются совершенно открыто, доступно, и нам надо с вами не брезговать, а изучать.
Святитель пишет, что и Слово Божие, и толкование его – дар Святого Духа. Только это одно из толкований принимает Святая Православная Церковь. Только это одно из толкований принимают ее истинные чада. Кто объясняет Евангелие и все Писание произвольно, тот этим самым отвергает истолкование его святыми отцами, Святым Духом. Кто отвергает истолкование Писания Святым Духом, тот без всякого сомнения отвергает и само Священное Писание.
Вот, то есть, да, то, что вот мы с вами говорили, только это более глубоко святителем Игнатием подчеркнуто, что если человек сам без необходимой подготовки начинает изучать Священное Писание, он, отвергнув истину, получается, отвергает и Бога, и откровение, и церковь, получается, и спасение даже, потому что можно действительно найти такую ложь, что потом и погибнуть от неправильной своей веры, от неправильного настроения. Поэтому это очень ответственность. Святитель Игнатий в этом случае не просто нас пугает какими-то такими угрозами, а это предупреждение, вот как, допустим, на горной дороге стоит знак, допустим, ограничения скорости. Это же не ограничение нашей свободы, но предупреждение, что если ты будешь ехать не так, ты упадешь, с высоты разобьешься и погибнешь в пучине где-нибудь. Также и духовная жизнь, она наполнена не просто каким-то парадным шествием христианина в Царстве Божьем, а наоборот, как Господь и говорит, это путь тернистый, на котором стоят знаки, знаки предупреждения, то есть духовные законы, которые Господь определил через святых отцов, они открыты, показаны нам. И нам, современным христианам, не надо думать, что если я покрестился когда-то, что я уже спасающийся. Вовсе нет. То есть надо эти законы изучать, эти знать, принимать. Они обозначены в канонах церкви, они обозначены в писаниях святых отцов. И вот одно из них. Знак, который предупреждает, не лезь своим умом гордым в понимание Священного Писания без помощи. Не думай, что ты сам, будучи там выпускником УПИ там, или какого-нибудь там светского вуза, ты сможешь легко это все понять. Ничего подобного. Это не источник человеческий, который можно поизучать там и понять.
Батюшка, а многие вот сейчас дерзают истолковывать Евангелие, потому что, скорее всего, те люди, которые начинают его изучать, они же уже выпускники либо воскресных школ, либо вот таких школ покаяния, как у вас. И, наверное, нет таких, что просто вот сами начали изучать и толковать.
Таких очень много, на самом деле. Таких гораздо больше, чем выпускников воскресных школ. Ведь Священное Писание сейчас приобрести, найти очень нетрудно. И протестанты разных направлений раздают бесплатно, да, и в светских магазинах можно приобрести, и в церковных лавках, слава Богу, есть Священное Писание, в интернете, то есть найти не проблема. И люди, очень часто не приходящие к церкви, они все равно, но интересующиеся, начинающие интересоваться церковью, верой, они начинают сами изучать дома. Вот, то есть это для них предупреждение больше. Ну и это предупреждение, оно не такое, как бы, только обращенное к новопришедшим христианам или людям, только интересующимся христианством. Это же предупреждение, обращенное еще и к воцерковленным людям, что не забывай изучать Евангелие с толкованием. Потому что можно же тоже остановиться на такой позиции, что я уже христианин, я уже 10 лет, там 15 лет хожу в храм, Евангелие слушаю, вроде как бы по голове привык читать там в день, а конкретно копни, человек не знает. Понимаете? Не то, что какую-то глубину догматическую, знаете, там какую-то там вот, а вот именно простые вещи. Вот мы сталкиваемся с этим, поскольку занимаемся вот персонально, скажем, там, человеком, христианином, прихожанином, и имеем возможность его спросить напрямую вот тот или иной сюжет, а человек, допустим, говорит, я его читал много раз, но я не совсем понимаю, о чем речь, но все равно читает, например. В этом случае все равно это же не просто какое-то такое стерильное действие, да, ума он прочитал и забыл. Все равно что-то там размышляет по этому поводу, правильно? Поэтому тут все равно нам нужно обращаться к толкованию святых отцов. Потому что ту же самую заповедь, допустим, «Возлюби врагов», звучит очень красиво, да, мы привыкли к этой фразе, ну, будучи в церкви. Но возникает очень такой вопрос, с одной стороны, просто звучащий, но сложно исполнимый, как любить врагов, да? Как? И мы сразу становимся в тупик, потому что враг, кто такой враг, да? Надо определить, как его любить. И начинаются импровизации, которые не просто теоретически умственные, а практически человек начинает делать ошибки. А если мы начинаем обращаться к толкованию святых отцов, нам как раз и говорится, кто такой враг, например, как его любить? Тоже ведь это проблема. Или, допустим, заповедь «возлюби самого себя». Возлюби ближнего как само себя, да? Что значит как само себя? Где граница любви к себе? Какая она должна быть, эта любовь? Можно это понять по-плотски, а нам Священное Писание предлагает духовно взглянуть на этот вопрос. И тоже непонятно. И так же с каждой заповедью можно рассмотреть. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. И так далее, и так далее. Каждую заповедь возьми, пусть правая рука не знает, что делать левая, да? Там, левая рука не знает, что делать правая. Что это такое? Ударили тебя по правой щеке, подставь левую, подставь другую. Что это такое? Как это понимать? Как в жизни это применить? И пошло, и пошло, и пошло. Вопросы растут, растут, как снежный ком. Где их брать ответы на эти вопросы? Или я сам понимаю их и поступаю по своему разумению, что неминуемо ведет к росту моей гордости на самом деле. Когда я сам, представляете, какое-то страшное на самом деле явление. Когда я сам прочитал Священное Писание, по-своему понял, по-своему выполнил и собой доволен. Представляете, как страшно? Это же, что тут получается? А отцы говорят нам, что заповеди выполнять, это такое распятие получается. Надо распять себя на заповедях, получается. Потому что исполнение заповеди не получается у человека. Что делать с этим? Понимаете? Как в жизни это применить, эту борьбу? Все это есть у святых отцов, но это непонятно из самого текста Священного Писания. Вот, пожалуйста. Вопросов множество возникает. Множество вопросов, которые у святых отцов открыты. А нам нужно приложить некоторый труд, чтобы это понять и принять.
Часто бывают такие случаи, когда... Вот наши слушатели тоже рассказывали, когда, например, родственники, которые вовлечены в какую-то секту, предлагают поговорить, поспорить, почитать вместе Евангелие. В таких случаях лучше не соглашаться, потому что ты не сможешь сам как-то объяснить или аргументы какие-то правильные привести.
Ну, действительно, не нужно этим заниматься. Не нужно заниматься по нескольким причинам. Во-первых, мы не знаем Священное Писание так хорошо. Вот. А во-вторых, получается, люди, которые находятся в заблуждении, они не будут воспринимать истину. Понимаете, в чем причина? А в-третьих, получается, нам, если так очень глубоко, серьезно посмотреть, мы же не молимся со всякими там католиками, там, лютеранами, протестантами, там, язычниками. А чтение Священного Писания – это тоже одно из духовных дел. И поэтому читать с ними не нужно этим заниматься, чтобы обезопасить себя, чтобы не... духовно не развратиться. Поэтому надо всячески от этого отказываться.
Вот не так давно у нас был вопрос, что подруга хочет человек вытащить из секты, и что делать, какие аргументы приводить, как с ними воевать. И приходит там к ним туда, смотрит, наблюдает, проводит какое-то время. Наверное, тоже опасно.
Но без подготовки это однозначно опасно. Однозначно опасно. Вот если бы это было все так просто, знаете, вот позвал, и он пришел. Это такой процесс болезненный, сложный, долгий. Он связан с тем, что и действием лукавого, и свободой человека, что без него это все, без его желания не получится. Вот нельзя насилием вырвать человека из секты, получается. Или только одним моим желанием. Вот в чем проблема. И тем более, допустим, если человек сам пойдет и будет христианин, допустим, православный, будет пытаться это делать, вращаясь в их среде. Тем более это не так. Если, допустим, человек был бы подкованный в вере, хорошо, он бы мог хотя бы не спорить. Да? Потому что в спорах истина-то точно не рождается. В спорах только ссоры рождаются, мне кажется. А спокойно говорить, что давай обратимся, давай там так обратимся. Но мне кажется, что это к тому вопросу, как церковь понимает. Но я думаю, что это не так, потому что первое, что настраивает вот эти организации протестантского, допустим, толка или оккультного, они в первую очередь говорят о том, что церковь православная – это не церковь, а носитель лжи. Поэтому то, что мы предлагаем, там, как понимает церковь, для них это не авторитет. Понимаете? Если бы, допустим, у нас было нечто общее, да, вот мы брали, допустим, Златоуста. Уважаешь Златоуста? Уважаю, да, я уважаю Златоуста. Вот давай проверим, как Златоуст отвечает на этот вопрос. А когда человек говорит, что время Златоуста – это уже извращение церкви, да, невозможно его брать. Все, о каком? Или там вообще Златоуста не знает. Мы придем со своими толкованиями. Вот Златоуст говорит, ну а кто такой? Для меня не авторитет. Поэтому спорить с ними практически невозможно. Ну, по крайней мере, вот наш опыт, вот, который был, он показывает, что это, кроме внутреннего разорения собственного, ничего не получится. Ну, у нас не получилось, у меня там не получилось. Потому что как человек раззадоривается только и все, и считает, что он прав. То есть в таком состоянии, помрачении, ему истину не доказать. Истина не открывается в таком разгаре, в бое, в шуме, в огне. Не так это все делается. Но с другой стороны, бывают другие случаи. Они единичные, конечно, но бывают. Когда человек, искренне придя к ища истину, попадает к протестантам, например, начинает искать, допытываться, а потом, ну, видимо, по особому какому-то попущению Божию, призыву Божию, он начинает им задавать вопросы, а почему так-то и не так-то, допустим. Они его выгоняют, он начинает искать и находит истину в православном христианстве. Понимаете? Но это единичный случай. Единичный случай.
У нас есть вопросы от наших радиослушателей. Может ли Евангелие быть единственной книгой?
Ну вот если ответить на этот вопрос, получается, то получается, что нет. Вот святитель Игнатий нам говорит, что еще должно у нас присутствовать толкование на нашем столе. И это обязательно, чтобы мы с вами могли понять, что написано в Священном Писании. То есть у христианина, кроме Евангелия, еще должно быть толкование на столе.
И этого достаточно?
И этого не совсем достаточно. Не совсем достаточно, потому что духовная жизнь, она не ограничивается только чтением, да, или познанием. Она еще и предполагает некую борьбу. А толкование на Священное Писание, оно все равно не открывает, допустим, какого-то практического назначения той или иной заповеди в ее широком применении. А это открыто в других творениях святых отцов. Допустим, посвященное не напрямую толкованию Евангелия, да, но, допустим, христианской жизни. И вот возьмите вот любое писание святого отца, там обязательно будут ссылки на Евангелие. Или там на Новый Завет, да, на Ветхий Завет. Когда святой отец пишет о поведении, допустим, о покаянии, там, о молитве, там, о разных сторонах духовной жизни, она все равно будет, это писание все равно будет основываться на откровении, на божественном откровении, на Священном Писании, но раскрыто более глубоко и применимо к тем или иным сторонам духовной жизни. Поэтому кроме Евангелия, кроме толкования на Евангелие, у нас еще должно быть писание святых отцов, написанных для мирян, или как вот советуют святые отцы, для монахов, живущих в общежитии. То есть советы, которые к нам могут подойти для людей, живущих в миру. Вот, пожалуйста, видите, уже книжек набралось больше, уже целая библиотечка.
«На кого воззрю, токмо на кроткого и молчаливого и трепещущего словес моих, говорит Господь. Таков будь относительно Евангелия и присутствующего в нем Господа», пишет святитель Игнатий. То есть с трепетом нужно подходить к чтению Евангелия.
Ну да, кротость и молчание, оно предполагает, что человек правильно настроился, что «Господи, открой мне, просвети ум мой, потому что я без Тебя ничего не могу». Вот в этом случае человек правильно уже подойдет. А если мы подходим к Священному Писанию или равнодушно, или просто ради того, чтобы выполнить вот это вот общеустановленное правило, читать по главе в день и торопимся прочитать, потому что куда-то нам надо бежать. В этом случае нет ни кротости здесь, получается, ни молчания. Да, ведь? То есть это предполагает особый настрой. Не в гневе, не в бушевании там, суеты, а в правильном настроении. Чтобы Господь просветил нас своим словом.
У нас есть вопрос по этому поводу. Да. Читая Евангелие с крайним благоговением, слушатель наш эту строку напоминает из святителя Игнатия. Значит, нужны особые условия, тишина, чтобы никто не мешал. А если нет таких у христианина?
Мы с вами должны понимать, что есть идеальные условия, да? Когда тишина действительно, когда есть возможность человеку не спеша открыть Евангелие, приготовиться самому, открыть толкование, не спеша, допустим, минут 20-30 посвятить изучению Священного Писания. Но кроме идеальных условий, у нас есть еще условия, в которых часто находится человек. Да? И вот в чем, собственно, наверное, и заключается пастырская работа, в том, чтобы подобрать индивидуально для человека те или иные духовные дела. Потому что вот эта вот гребенчатость, когда мы берем гребенкой одной, допустим, всем читать главу Евангелия, и наши исповеди заполняются покаянием: «Я не читал Евангелие», допустим, главу, допустим, да? А если мы обратимся к чтению, допустим, к писаниям и рекомендациям святых отцов, допустим, святитель Игнатий, вот он как, допустим, по поводу молитвы говорил: возьми акафист, хочешь читать, допустим, возьми, но прочти, допустим, там один икос, допустим, в день только, или там два или три, но глубоко, прочувствованно, не спеша, на другой день, понимаете, не как набрать количество, получается, а качество призывает нас. Также и этот совет применимый к Священному Писанию. Вот если есть у нас толкование, да, то прочитать немножечко. Пусть это будет не глава, например, немножко. Но потом изучить толкование на этот стих, или, допустим, несколько стихов, или евангельскую какую-то историю, или притчу. В этом случае цельно человек начинает воспринимать не просто чтение ради чтения, а чтение ради просвещения. Что касается людей, и поэтому люди живут в разных очень условиях. У нас есть прихожане, которые действительно живут в очень такой благополучной обстановке в духовном плане, и в тишине, и настроены, и муж и жена верующие люди. Но бывают и болезни, бывают и много детей, бывают, как правило, неверующие там мужья или жены. И христиане живут на современные, очень на самом деле, в стесненных условиях в этом плане. Но думать, что если у меня нет сейчас идеальных условий, поэтому я не буду читать или не буду молиться, не читать Священное Писание или отцов, это неправильно будет. То есть в каком звании нас Господь призывал, в том и нужно трудиться. Поэтому если, допустим, есть у нас возможность, пусть не 40 минут, не час, 10 минут посвятить, потурвать, да, пусть это не будет ни утром, ни вечером, в обед где-нибудь, но возможность почитать, пусть, допустим, не каждый день, там, через день, там, или еще через два, но заниматься этим, то и этим должен человек тоже трудиться для себя. Или часто бывает, знаете, там 4 комнаты и 5 телевизоров в квартире. Но все равно нужно попробовать это делать. Пробовать и молиться в тех условиях, в которых Господь нас поставил. Мы большего не заслуживаем. Мы должны с покаянием к этому подойти. Не возненавидеть наших родственников, которые шумят там или мешают, а именно подойти так, что мы большего не заслуживаем. Это испытание, которое нам дано. Вот, поэтому есть какая-то возможность вот уединиться или почитать, или поизучать. Надо пользоваться. Без печали, что нет идеальных условий.
Святитель Игнатий пишет: «Оставь греховную жизнь, оставь земные пристрастия и наслаждения, отрекись души своей. Тогда сделается для тебя доступным и понятным Евангелие». Это совет по всей жизни или вот именно по тому моменту, когда мы приступаем к чтению?
Нет, конечно же, святитель Игнатий пишет вообще о всей жизни. Он говорит нам вот в этом предложении, ну, страшно, да, так вот, если так вот, страшно для наших страстей, надо сказать. Вот почему отрекись от души? Это же тут же святитель Игнатий евангельское слово, слово Господа говорит. Знаете, помните, когда Господь говорит, что кто сохранит свое, такое, свое душевное греховное настроение, тот погубит. Помните, да, вот, ну, может, не точно, конечно, цитату там привожу, но понятно, да, о чем речь идет. И вот это вот погубление души как раз имеется в виду, если брать толкование святых отцов, то нужно погубить нам греховные стремления души. Но наша душа приросла к этим стремлениям, к грехам. И поэтому призывает Господь нас к борьбе. И вот святитель Игнатий говорит, что мало просто читать Евангелие, нужно еще и жить пытаться по-христиански. И тогда человек поймет Евангелие не просто умом, как бы рассудочно, а осознает сердце. То есть тут призыв гораздо глубже звучит, чем просто чтение ради познания, как бы одного, ради знания. Тут имеется в виду познание именно жизнью. Поэтому тут вот такой очень глубокий призыв.
«Ненавидя души свои, я в мире сем, сказал Господь, души, для которой от падения грехолюбие сделалось как бы природным, как бы жизнью, в живот вечный сохранит ю. Для любящего душу свою, для того, кто не решается на самоотвержение, закрыто Евангелие. Он читает букву, но слово жизни, как дух, остается для него под непроницаемой завесой». Ну, грустно нам тогда должно сделаться, потому что вот, ну, каждый может сказать, что он тогда Евангелие для него закрыто, он же еще, мы же но не достигли еще совершенства.
Тут ведь Господь, простите, пожалуйста, святитель Игнатий, приводя слова Господа, не говорит о совершенстве, да ведь? Это слово вы сейчас сами употребили, да ведь? Святитель Игнатий говорит о том, что мы должны бороться с грехами, каяться в своих грехах, пытаться изменить условия своей жизни, если они однозначно настроены неправильно. В этом случае святитель Игнатий говорит, что если мы не решаемся на самоотвержение, то тогда получается, что мы не понимаем только букву. А видите, Священное Писание, в чем его особенность? Что вот лежит перед мной газета, вот сейчас, да, на столе. В ней статьи. Так в них говорится то, вот больше слов в них ничего нет. Слова и смысл, и все. А в Священном Писании, кроме слов смысл и смысла, есть еще и Дух Божий, который находится в этих словах, который освещает нас, понимаете? И поэтому, если человек, допустим, настроен неправильно, он не кается, он наоборот, в гордости живет, хотя, может, и в церковь ходит, и часто исповедуется, причащается, но не понимает, как жить по-христиански, по-настоящему, он будет видеть только буквы и внешний смысл. А Дух Божий, он насильно в душу человека не входит никогда. Поэтому святитель Игнатий об этом и пишет, что нужно пытаться жить по-христиански, правильно. Имея в виду, конечно же, покаяние и покаянную жизнь, которая дает оценку своим поступкам, переосмыслению своей жизни и изменению обязательно. Только тогда Священное Писание будет открываться во всей полноте своей и освящать человека.
Ну, мы не должны пытаться понять, чувствуем мы, понимаем, не чувствуем. То есть вот...
Пока мы на первый момент мы никаком чувственном, я не говорю о чувственном познании, да ведь? Евангелие речи не идет. Сначала мы должны действительно начинать изучать Священное Писание для того, чтобы увидеть хотя бы, к чему нас Господь призывает. Потом читать святых отцов, которые раскрывают нам, как жить. И пробовать жить так, как нам рекомендуют. Понимаете? И с этого только момента начнется... Ведь борьба со страстями, она необходима для того, чтобы человек только подошел к пониманию Евангелия. Ну вот как понять блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Божие, если человек не пробовал бороться с грехами? Вообще непонятно. Словами понятно, практически как это делать. Вот если, допустим, заповедь Ветхого Завета, там, не убий, не укради, не прелюбодействуй, понятно? А блаженны нищие духом, что нужно делать? Что нужно делать? Вот и вопрос большой. Знать знаем, на каждой литургии поем, а фактически не знаем. А не знаем почему? Потому что если у нас не прошла борьба с грехами, если она прошла, мы тогда поймем, что значит блаженны нищие духом. И только тогда начнем исполнять эту заповедь. И только тогда начнутся другие. Блаженны плачущие, что-то за состояние такое. Блаженны кроткие, кто-то такие. Поэтому тут речь идет не о том, чтобы вот погрустить, что у нас ничего не получается. А, наверное, святитель Игнатий писал это, не наверное, точно писал не для того, чтобы напугать, а для того, чтобы призвать. Для того, чтобы мы с вами поняли, что не все так просто в нашей жизни. И духовная жизнь это не просто так. Что захотел, то и духовная жизнь. Ничего подобного. У нее есть, еще раз повторимся, законы, правила, которые надо изучать и в которых жить.
Когда Господь был на земле пресвятую плотью, многие видели Его и вместе с тем не видели. Что пользы, когда человек смотрит телесными очами, общими у него с животными, а ничего не видит очами души, умом и сердцем. И ныне многие ежедневно читают Евангелие и вместе никогда не читали его, вовсе не знают его. Вот тогда, во времена святителя Игнатия, казалось бы, духовная жизнь же была гораздо более... высокой в России. Ничего и в то же время...
Ничего подобного, я с вами не соглашусь. Святитель Игнатий жил... Господь дал святителя Игнатия России в те времена, когда духовная жизнь не была выше сегодняшней, современной. Да, была традиция, что все христиане. Да, был закон Божий там в образовательных учреждениях. Да, много монастырей, много храмов, там много духовенства. Но почитайте письма святителя Игнатия. Он говорит, умерло в наше время монашество, и не думаю, что оно еще возродится когда-нибудь. Он пишет в середине 19 века. Он даже больше пишет уже о вере, что возродится ли вообще когда-либо православие, не внешняя его оболочка, да, а внутренняя, о чем он пишет нам в своих писаниях. Возродится ли когда-либо на Руси правильное понимание христианства? Он пишет о нигилизме, который был в то время уже разлит. О том, что нигилизм уже проникал не просто в среду интеллигенции или разночинцев, или дворянства, или духовенства, а уже и в крестьянстве, понимаете? Он видел уже, предчувствовал революцию. Он писал об этом, что России грозит большая беда. Поэтому нет, давайте-ка не будем идеализировать время жизни святителя Игнатия. Если мы живем с вами, мы не такие духовные люди, как святитель Игнатий, да? Даже не духовные люди по сравнению с ним. Но мы и вышли из среды безбожников. А он в то время, живя в традиционной среде, вот такой духовной, русской, видел вот этот весь разлад. На его глазах он происходил. Увеличивался, так скажем. Понимаете? Потому что тогда, когда, я не помню годы жизни, вернее, годы рождения Владимира Ильича Ленина, не помню, да, когда он?
1870-й.
Ну, видите, как замечательно. Ну, примерно, да? А святитель Игнатий скончался, по-моему, в 1967 году.
800?
В 1867 году, да. Примерное время, понимаете? То есть вот эти рождения революционеров как раз приходятся их детство и рождение на время, когда святитель Игнатий жил или скончался, и жены были его ученики. Вот нам с вами ответ по поводу благополучия 19 века духовного.
Значит, мы, получается, сами себя уничтожили, нечего говорить ни о каких внешних врагах России.
Ну, это не без внешних же врагов это все происходило.
Тут все равно больше говорится о внутреннем устроении человека.
Конечно, внутреннем. А внутренний?
А внешний враг ничего бы не смог сделать, если бы мы читали Евангелие.
Если жили бы, если русские люди жили по-христиански. Не формально по-христиански, а по-настоящему по-христиански. Вот нам многократно нам с вами делать нужно эту оговорку, этот тезис повторять. Потому что можно внешне быть христианином, ходить по воскресеньям в храм, там внешне поститься, молиться, но внутри всю дрянь эту развивать в себе. Понимаете? Такая беда. Поэтому святитель Игнатий нас призывает, потому что не только телесно это все мы должны видеть, не только читать Евангелие ради знания, а пробовать в нем увидеть рекомендацию для жизни своей, рекомендации для исполнения своей жизнью.
Евангелие, как сказал некий преподобный пустынножитель, умом чистым читается, понимается по мере исполнения заповедей его самым делом. Но точного и совершенного раскрытия Евангелия невозможно стяжать в себе собственными усилиями. Это дар Христов.
Вот опять же нам святитель Игнатий открывает тайну. Вот чем замечательны труды святителя Игнатия, чем восхитительны на самом деле. Он не просто пишет, знаете, вот сейчас же много разных церковных писателей, проповедников. Вот много наговорено, красиво, а сердцевины-то нет. Одни слова, вот просто слова. У святителя Игнатия не просто слова, красиво сказанные, а буквально рекомендации. Вот давайте вот попробуем рекомендацию для себя выведем из этого предложения. Давайте еще раз повторим и пункты для себя возьмем, допустим.
Евангелие, сказал некий преподобный пустынножитель, умом чистым читается.
Угу.
Понимается по мере исполнения заповедания его самым делом.
Вот, давайте здесь остановимся, посмотрите. Чтобы понять Евангелие в полноте, нужен чистый ум. Чтобы приобрести чистый ум и вообще начать понимать заповеди, надо их исполнять. Смотрите, как интересно. То есть сначала я должен прочитать Евангелие и с помощью святых отцов понять, что я должен делать. Дальше я понял вроде бы, да, но на самом деле не понял. Я только направление мне дали. Я должен попытаться это выполнять в жизни. И как только я буду это пытаться, я начну это понимать. Понимаете, как интересно? Не просто сидя за столом в своем кабинете, а в жизни. Начну только понимать глубоко, для чего и все, что-то мне дано. Давайте дальше.
Но точного и совершенного раскрытия Евангелия невозможно стяжать в себе собственными усилиями. Это дар Христов.
Все правильно, смотрите. Человек узнал, да, умом узнал, начинает бороться со страстями, а заповеди призывают к борьбе со страстями. Человек начинает сокрушаться, он сам человеческими усилиями к Христу не прийти. Он сам, Господь же говорил, без меня не можете сделать ничего, да ведь, хорошего, спасительного. Значит, получается, что человек, выполняя заповеди, начинает нуждаться во Христе еще больше, потому что без Христа выполнить самую маленькую иоту Божьего закона невозможно. Человек начинает обращаться к Христу. Это же связано с молитвой сразу же, понимаете, с покаянием. И Господь дает понимание Евангелия уже как дар. Понимаете, как интересно? Не просто так, что прочитал книжку, а там и все понял. Ничего подобного. Святитель Игнатий призывает нас к жизни по Евангелию.
Дух Святый, вселившись в истинного и верного служителя своего, соделывает его и совершенным читателем, и истинным исполнителем Евангелия.
Вот то, о чем мы с вами говорили. Борьба с грехами, покаяние призывает Господа. И Господь, очищая сердце человеку, и так устраивает его сердце. Это не про преподобных отцов сказано, это про каждого христианина, по идее, сказано, если мы будем этим заниматься. Что этот человек начнет с помощью Бога, исправившего его ум и сердце, уже жить по Евангелию.
Евангелие есть изображение свойств нового человека, который Господь с небесе. этот новый человек – Бог по естеству. Святое племя своей человеков, в него верующих и по нему преобразившихся, он соделывает богами по благодати.
Ну, тут речь, наверное, уже идет о святых, конечно же. То есть святой человек, живя так по-евангельски, уже приобретает такие качества, которые падшему человечеству уже не свойственны. Да, надо сказать, действительно не свойственны, потому что та же самая заповедь или призыв Господа «научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем» это уже качество, это не просто человеческой падшей природы, когда человек кроткий и смиренный становится. Это действительно уже качество Христа. Поэтому святитель Игнатий здесь не просто говорит какой-то лозунг, оторванный от земли, а действительно ту самую правду, что если человек правильно будет изучать Евангелие, будет правильно верить, правильно жить, в нем начнут проявляться не то, что он там поймет в один миг, что он Бог по благодати. Не так все происходит. И не то, что он начнет чудотворить, ничего подобного. А то, что в нем раскроется, может быть, даже не совсем для него понятно и видно, потому что смиренные люди не видят себя смиренными. Но в нем будут раскрываться вот эти вот особые дары Христовы. Смотрите, как это все удивительно, да?
В конце статьи святитель Игнатий обращается к нам всем. «Вы, которые валяетесь в смрадном и грязном болоте грехов, находите в нем наслаждение. Поднимите главы ваши, взгляните на чистое небо, там ваше место. Бог дает вам достоинство богов. Вы, отвергая это достоинство, избираете для себя другое, достоинство животных и самых нечистых. Опомнитесь, оставьте болото зловонное, вычиститесь исповеданием грехов». Умойтесь слезами раскаяния, украсьте слезами умиления, поднимитесь от земли, взойдите на небо, вас возведет туда Евангелие. Дунди же свет имати, Евангелие, в котором сокровен Христос. Веруйте во свет, да сынове света Христа будете.
Замечательно. Замечательный призыв. И нам надо правильно понимать святителя Игнатия, что он не со зла нас так взял и обличил. А то, что, во-первых, он и себя имел в виду, и то, что он в своих писаниях нисколько себя святым не чувствует и не понимает. Но этот призыв мы должны не как оскорбление, а как призыв действительно к действию видеть. Вот поэтому хочется всем нашим слушателям, и нам с вами в первую очередь, конечно же, читающим эту статью, чтобы святитель Игнатий за нас помолился в Царстве Христовом, и мы также вот стали своего греховного болота и взялись бы за свою жизнь, за спасение.
На самом деле, батюшка, вот ну мы часто живем, вот не зная, как мы живем.
Ну да.
А тут да? Появляется святой человек, который показывает нам это. И мы, наверное, должны считать это как за счастье, наверное, чтобы.
Если мы правильно с вами настроимся по-христиански, обличение в грехе, вразумление в грехе, в том, что мы греховно живем, оно действительно должно быть нам счастьем. Но знаете, вот насколько вот с творчеством святителя Игнатия, с его вот этим опытом, переданным в его писаниях, настолько непросто, и видно, как бесам это не нравится. Потому что есть люди, которым и духовенство, и даже священники такие, которые, допустим, категорически не любят святителя Игнатия. Вот, и даже в средствах массовой информации выступает, был такой случай. Но огорчительно, конечно, когда вот из нашей епархии тоже один молодой священник выступал, говорил, что читать святителя Игнатия нельзя, там ни в коем случае это не полезно. Вот такое есть. Вот, то есть бесам однозначно не будет нравиться истина. Вот, и люди приходят, допустим, в храм заниматься, берет человек святителя Игнатия, и у него отвращение, например. Посмотрите, какое действие бесов, когда они захватывают сердце, ум человека, что призыв к истине, призыв к покаянию, для них это болезненный получается такой акт, что они отвергаются от этого чтения. Или просто не понимают. Человек говорит, я читаю, через страницу прочитал, ничего не понял. Смотрите, точно как в притче Господа. Помните о сеятеле? Что посеянное при дороге, да, налетели птицы и склевали, что бесы украдывают из ума. Что человек даже не понял, что он прочитал. Знаете, какое дело? Поэтому читать святителя Игнатия нам просто необходимо. Чего и порекомендуем нашим читателям.
Спасибо, Господи, батюшка. Благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.